Как бывший сотрудник, я тебе так скажу, на себя полицейский ощущает рукой Господа, которая вот на земле наводит порядок. Как это у дураков принято говорить, деньги портят человека. С нашей совковой точки зрения, деньги – главное в этой жизни. Женщины это понимают лучше всех. Кокаин и шлюхи. Вот. Каша – это норма жизни. Давай по 50 грамм. Я столько не снюхаю. Дементий не обманет. Вот это, наверное, самое яркое впечатление в моей жизни, как говорил наш друг Иисус Христос. Лучшие тёлки, лучшие наркотики, самые дорогие таблетки, вертолеты, яхты туда-сюда. К этому все равно придем.
Джун, ну что ты хотел у меня спросить?
Я у Дмитрия Юрьевича хотел спросить.
Что ты у Дмитрия Юрьевича хотел спросить, а не у меня?
Про кино с ним поговорить.
А я что, не авторитет для тебя, что ли?
Ну, не в области кино же.
Как это? Да я тебя уволю.
Я на вас, Дмитрий Юрьевич, пожалуюсь.
Я тебе...
Здравствуйте. Можно начинать, все готово.
Настало время поговорить про кино.
Да.
Сегодня «Волк с Уолл-стрит».
Я как раз его недавно перевел.
Прежде чем поговорим про кино, давайте пару слов около кино. «Волк с Уолл-стрит» снял Мартин Скорсезе.
Я настолько уже бестолков. Вижу что-то вот знакомое такое, что-то знакомое, только потом прочитал, что это Скорсезе, сильно удивился.
А в главной роли снялся Леонардо Ди Каприо. Они уже сотрудничают в пятый раз. До этого были «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», которые «Департед», и «Остров проклятых». Вы что-нибудь из этого смотрели?
«Отступников», которые «Департед», «Банды Нью-Йорка», и, наверное, все. Что еще?
«Остров проклятых».
«Авиатора» не смотрел, «Остров проклятых» не смотрел.
Ну, два тоже. То есть, для вас это третий фильм их тандема. А вот как относитесь к подобным вещам, когда актер и режиссер сотрудничают на протяжении многих проектов
разных. Строго положительно. Если режиссер отличный и актер великолепный, например, Роберт Де Ниро и режиссер Мартин Скорсезе, великолепно получается, какой-нибудь «Гудфеллос» и «Казино», или там «Рейджин Булл», который «Бешеный бык». Шедевры, все шедевры. Только радоваться можно, что эти люди нашли друг друга и смогли развернуться в полную ширь.
А нет ли такого, такой отрицательной стороны подобного сотрудничества, что люди начинают повторяться? Или наоборот, они усиливаются
друг другу? Мне так не кажется. Вот, например, художественный фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». С Ленчиком тоже в главной роли. Полная дрянь. Никакого интереса. Ни роль Ленчика у меня никакого интереса не вызвала. Ни сам фильм. Ничего вообще. А тут наоборот. Волкс Уолл-стрит развернулся, так развернулся. Я при этом к Ленчику отношусь крайне положительно. Прямо начиная с «Титаника», когда его все оплевывали, шпыняли, там какая-то слащавая морда. Никакая не слащавая, нормально. У человека такое лицо. Я-то его помню с художественного фильма «Зубастики», когда он вообще подростком был. Отличный актер, на мой взгляд.
Может, от этих выключим у тебя, потому что тогда трубки тень на лице появляется.
Выключи. Пригаси. Пригаси. Ты даже не знаешь, в какую сторону пригашивается.
О, так лучше. Ну.
Ленчик отличный актер. Мне очень нравится. Какой-нибудь кровавый алмаз. Там вообще солдат бравый, там скачет, всех обманывает, кидает, стреляет. Молодец.
Хорошо.
Концовка дурацкая в «Кровавом алмазе», а сам фильм хороший.
А мне кажется, что у него немножко немужественная внешность, что ему больше подходит, вот как недавно смотрели «Однажды в Голливуде» такого.
Ну, есть такое, да, но не знаю, на эту роль, по-моему, великолепно годится. «Волк Уолл-стрит». Ну да, так он там и по сути происходящего никакой не мужественный.
Не, ну я вообще просто, раз вы упомянули «Кровавый алмаз», где он, ну, такого мужчины.
Вы что-то очень бодро, да.
Ну, давайте про «Волка». Фильм про нечестного, можно, наверное, так сказать, и порочного человека.
Ну, можно сказать.
Прекрасного человека, я сказал бы.
Местами, как в зеркало смотришь.
Добрый душой человек, между прочим.
Да, вот я хотел бы про этот момент поговорить, что в фильме, несмотря на... ну, отрицательные стороны человеческие персонажи, он не выставлен в фильме в негативном свете. Я думаю, можно так сказать, да? Вот вас подобное не напрягает при просмотре?
Для меня вообще осталось загадкой, за что его там судили и посадили. Я в этих биржевых, по-моему, вся работа бирж с ценными бумагами – это само по себе какое-то идиотское мошенничество. За что его там посадили, то есть пункт обвинения – агрессивные продажи. Что значит агрессивные продажи? Если мне что-то навязывают, я развернусь и уйду. Это что вообще такое?
Слушай, у нас полрынка может посадить.
Всех.
Пойдешь, уважаемый, иди сюда, купи, пожалуйста, куда пошел?
Всех.
И уважаемый.
Всех
да,
можно. Агрессивные продажи, да.
Да, агрессивные.
Моя дыня сладкая.
Ну, там же были и махинации. Когда они там выставляли акции, а он уже частью акций владел, и, соответственно, он...
Ну, это такие, я не знаю, конечно. Тут вот в этом плане американские фильмы мне уже давно напоминают индийские. Значит, все индийские фильмы всегда заканчиваются тем, что под конец какой-нибудь адской разборки прибегает полиция с палками, конец фильма. Всем понятно, что справедливость восторжествовала. Как бывший сотрудник, я тебе так скажу, одного поймали, 10 упустили. Там ключевые фразы-то. Давайте я вам все расскажу про всех, потому что это вот ерунда в песочнице. А вот на Уолл-стрит я вам все расскажу. Но, как ты понимаешь, до Уолл-стрит дело не дошло, потому что там крутятся такие деньги, что никто туда не сунется. Никакое ФБР там и прочее. Так что это норма жизни.
Санта-Клауса нет.
Угу.
А вы думаете, на Уолл-стрит тоже мошенники? Может, там все легально?
Может.
Когда родился,
но лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитализм ради 300% прибыли. Ну, с точки зрения американцев, по всей видимости, негодяй, конечно. Но у меня такого впечатления не создалось. Из фильма не складывается впечатление, что он какой-то, какая-то это, знаешь, вот я, как это, опять-таки, бывший милиционер, да и вообще, как мне кажется, некоторым образом вменяемый гражданин, я романтизацию уголовников а-ля криминальное чтиво я категорически не одобряю. А это именно романтизация уголовников. А тут нет. Вот человек такой, какой он есть. Да, здесь мошенничает, а вот здесь вот он тетке там, когда говорит, что он там, и она попросила пятерку баксов, а он ей дал 25. У Америки это такие деньги, что туши свет, а может, она тупая и не сможет их отработать, а он все равно дал. Широкой души человек.
Но, с другой стороны, эти деньги вроде как нечестным трудом нажиты.
Я повторюсь, не сильно понимаю, где там нечестность. По-моему, это все нечестное.
Ну, хорошо, даже если мы...
Незнайку слушал про акционерное общество, вот там хорошо объясняет. Седенький, что такое акционерное общество и как их шваркнули.
Ну, даже если немножко отойти от проблем главного героя с законом, вот он порочен. То есть, он предается разврату, употребляет наркотики, торит деньгами, ну, на широкую ногу живет.
Это вообще сложный момент. Предается пороку, а почему он не должен ему предаваться?
Не, я не говорю, что не
он должен. Он получает от жизни удовольствие. В нынешнем обществе это абсолютно нормально. С помощью чего можно получать удовольствие? Там МакКонахи вначале отлично говорит. Кокаин и шлюхи. Вот. Ну, это у них кокаин, у нас, например, алкоголь. И те же самые персонажи дальше. А как еще удовольствие получать? Секс, жратва и мордобой. Лично я как-то это, по-моему, физиологические удовольствия примерно этим и исчерпываются.
Полный спектр
удовольствия. Они самые понятные, самые доступные.
Но разве это не аморально?
А это вопрос, в каком обществе это аморально. Там как-то не очень.
Ты не что, в пастовый собрался? Скажи, что это грех еще.
Там вся контора как-то с ним.
Так, слышал хорошую фразу. Счастье нельзя купить за деньги, но можно купить яхту и полностью шлюхами и провести там счастливое время.
Дементий не обманет.
Ну, а фильмы, вот по-вашему, кинематограф должен что-то в зрителе воспитывать?
Искусство никому ничего не должно. Это при коммунистах. Искусство должно было кого-то воспитывать, сеять разумное, доброе, вечное, а при капитализме нет. Вот в данном фильме, так сказать, людей показывают такими, какие они есть. Вот человек, вот он тут жульничает. Здесь он кому-то помогает с этих нажульниченных денег, он там не жадным показан абсолютно. Ну а тут он их тратит по собственному усмотрению. Вот яхта. Как там? Мы летели в Вегас, с нами было 50 шлюх, и в Вегасе ждало еще столько же. Ну, прекрасно. Чё? К чему в рамках капитализма нас призывают? Зарабатывай как можно больше денег, а потом трать их на свои удовольствия, не на что-то другое, строго на удовольствие. Правильно?
Ну, по сути, да, но... Я вот замечу, в самом начале фильма главный герой, там же есть комментарии, так, да. Он что-то поясняет за кадровым голосом, и в один момент он говорит о том, что не просто деньги дают ему возможность приобрести там что-то, ну, а делают конкретно его лучше. Даже не конкретно его, а вообще человека лучше с деньгами. И вот он там говорит, можно там что-то пожертвовать, вот все, что вы перечислили. Но ведь очевидно, что, ну, допустим, у него есть порывы помочь окружающим. Но не у каждого же, кто зарабатывает деньги, он думает об остальных.
Конечно. Это вообще крайне странно предполагать, что люди, ведомые самыми низменными мотивами, внезапно начнут делать какие-то добрые дела.
Но вот не обманывает ли тем самым фильм зрителя, когда закадровый голос говорит, вот прямо такой тезис сообщает с экрана?
Ну, это
же. Это культивация же денег.
Да. Все Соединенные Штаты на этом стоят. На культе денег.
Но тем не менее, солнцевские какому-то монастырю или там храму подарили же колокола.
Да. Колокол, например.
Один.
На котором написано «От солнцевской братвы». А христианская церковь принимает такие дары.
Что от сердца надо?
Если от принять. Сердца, то к сердцу и принять надо.
На какие денежки колокол-то сделан?
Ну, они же не знают, на какие конкретно.
Они
знают.
Знать не хотят, все они знают.
Да, ничего они не хотят знать.
Они знают, кто пришли к ним.
Стоит монастырь, например, а под ним кладбище. Монастырская. Хоронить в нем можно. Защитников монастыря, кто с оружием на стенах смерть принял, монахов, которые там живут, и добрых жертвователей. Поэтому там бандиты наши лежат заодно. Они же денег дали. Со святыми рядом.
Ну, что, это плохие люди, что
ли? Ну, смотря в какой системе ценности,
наверное. Уважаемые люди.
В капиталистической нет, хорошие, наверное. А может, это христианская система ценностей, я не знаю. С нашей совковой точки зрения все это категорически неправильно. Все эти люди не то, что должны валить лес в коме АССР, а просто бизнеса такого существовать не должно.
Ну, а вот в кино такой существует. Да. Ну, не такой.
Ну, оно же по книжке снято, где он там мемуарами, так сказать, воспоминаниями делится.
Да, герой реален. Ну, может, кто-то не знал.
Он там, кстати, в конце, когда Ленчик в Новую Зеландию приезжает и его там анонсирует выход на сцену, это как раз прототип.
Еще хотел обратить ваше внимание на эпизод с самого начала. Когда герой Леонардо Ди Каприо там с более или менее первых заработанных денег открывает компанию, там дела пошли на лад, и он дарит жене, если вы помните, украшение первой своей жене.
Да.
На что она ему сообщает, что, ну, оно, естественно, красивое, оно не нравится как женщине, но она задает ему вопрос, что если уж он продает, он зарабатывает тем, что продает дешевые акции.
Впаривает, так скажем.
Да. Нагло впаривает дешевые акции, по которым больше процент комиссия брокера, да?
Да.
Комиссия брокера продает их богатым людям. А до этого все продавали по чуть-чуть бедным. А он вот что придумал, большой приток денег, и бедным людям он тоже продолжает их продавать.
Меня, извини, перебью, больше удивило, что это он один до такого додумался. Вот это непонятно. Оно же на поверхности лежит. Наверное, там миллион таких, я так подозреваю.
Ну, вполне может быть, просто один книжку только.
Только этого поймали, а 10 упустили, да. Нет, он не книжку решил написать, его поймали просто. И поэтому он книжку написал.
И вот жена ему говорит такую мысль. Не лучше ли вообще ничего не впаривать бедным? А уж если ты решил таким образом зарабатывать деньги, то пусть лучше за это платят богатые. Если это ерунда, ну, в общем, большой шанс прогореть на этих акциях, что они ничего не принесут людям. Потому что бедные, по сути, последние деньги там отдают, а богатые могут там.
И этим наплевать, да.
Да. Вот в ее подобном заявлении, как вам кажется, есть ли элемент лицемерия?
Она там показана как честная женщина, абсолютно нормальный, честный человек. Она ж не смогла с ним жить. То есть, увидев, во что он катится, она от него ушла просто. Не хочу и не буду жить с собой. Вот с таким.
Но она от него ушла, потому что он к другой женщине ушел. Он сказал, что любит.
Без разницы, там все это уже подошло, так сказать. Когда открыла дверь лимузина, а там Марго Робби там, с кокаином на сиськах. Ну, все понятно, в общем-то. И это невозможно скрыть, что ты постоянно на кочерге. Ну, близкие это видят сразу. По перепадам настроения, как у тебя рожа красная, синяя, глаза, поведение. Это сразу видно. Поэтому у нас это уже последняя капля просто. Последняя соломинка, сломавшая спину верблюду. Развернулась и ушла. Обрати внимание, никакие деньги ее не удержали вообще. И ключевое, она его спросила, ты ее любишь? После этого ушла. Для нее важны действительно правильные человеческие отношения, а для него нет.
А вот вы сказали, что она честная. А ведь в подобной постановке вопроса, когда она ему говорит не просто отказаться от деятельности, а иди дальше, обманывай, по сути, людей, только обманывай богатых, она же ему не предлагает отказаться от
обмана. Так это не обман, ты можешь не покупать. Ну, он их не кидает, как ты понимаешь, он просто вот...
Но он пользуется...
Впаривает, так скажем.
Он пользуется тем, что он разбирается в этом лучше, чем они.
Да.
Входит в доверие. Да. Но это же ведь и есть мошенничество.
Ну, естественно, да. Да.
Ну вот.
И... Ну, это не такое мошенничество, что типа тебе вместо золота продать бруски свинца.
Он просто пальчиком ковыряет, а они алчные люди хотят.
Да. Положить хотят нажиться. 100. Я верю создателям. Видимо, это действительно что-то нехорошее. И он нехороший. Нехорошими вещами занимается. Кино не совсем про это. Кино про человека.
Но он ведь дарит людям надежду.
Ну.
За какие-то деньги.
Ну как надежда?
Ну вот, ты купи
акцию. Но он не просто... Нет, он не дарит.
Сейчас она такая акция, а через месяц она будет...
Ты ж не угадаешь.
Но он же не дарит, он забирает деньги. Дарит это, если бы он ему...
Ты ж не угадаешь. Работа должна оплачиваться.
Вот купил там акции Apple или Google, и вдруг оно поперло, а в другом случае не поперло, как ты это угадаешь?
Помнишь, как Форрест?
Они же сами рассказывают. Вот там какой-нибудь Стив Возняк и этот, или кто он там, Возняк, я не помню, кто он, и Стив Джобс, сидя в гараже, замутили Apple, и вот получилось вот такое. Акции-то 3 копейки стоили, это теперь они дорогие. Там не угадаешь, что тебе предлагают, что покупать, что не покупать. Кому-то же тоже акции Apple предлагали по 3 копейки. Как? Выстрелит, не выстрелит? Тут непонятно.
Я вложил деньги в одну яблочную компанию.
Да, как говорил Форрест Гамп. Фруктовую.
Фруктовую.
А вот из героя фильма, которые тоже стараются вразумить, герой Леонардо Ди Каприо, есть у него отец, который, по сути, на него и работает.
Угу.
И отец ему говорит, видя... Они стараются от отца скрыть часть своего веселья, но отец видит счета и прекрасно понимает, чем они занимаются. Вот. И отец предупреждает Ди Каприо о том, что такое распущенное поведение, оно мерзко, он ему прямо говорит.
Да.
И в конечном счете оно ему вернется ему боком. И вот у меня такой вопрос. Леонардо Ди Каприо в данном случае уже взрослый, состоявшийся человек. А вот его отец, по сути, можно ли так сказать, лезет в его жизнь?
И... Пытается вразумить. Это, ты же понимаешь, что все, что тебе говорят взрослые люди, во-первых, далеко не все взрослые люди умны. Начнем отсюда. Как мы знаем, понятие «малолетний дебил» – это не возраст в паспорте, это состояние мозга. Далеко не все люди умны. Начнем отсюда. Далеко не все люди обладают большими деньгами. Как это у дураков принято говорить, деньги портят человека. Они его не портят. Деньги – это проявитель, точно так же, как и власть. Как только у тебя появится много денег, которые ты можешь вот там налево-направо тратить, ну, ты не можешь на себя, например, потратить, там, ну, не знаю, даже если ты будешь жрать одних омаров, которых или там заедая их моцареллой, которую тебе доставляют там, буйволы пасутся, буйволицы на склонах Везувия, и вот с утра моцареллу замутили, а в обед ты ее уже ешь или на завтраке, как английской королеве возят. Даже если ты вот такое жрешь постоянно, то это вот фиксированная сумма. Ну, $1 миллион в месяц ты не прожрешь. Там доходы гораздо больше.
Джонни Депп тратил. Джонни Депп тратил.
Ну, это Джонни Депп, да. Я не знаю, на что. Видимо, куда-то тоже вкладывал успешно. Но на физиологическую фигню всякую не потратишь. Сколько ты можешь снюхать? Вот они там все время нюхают, как в анекдоте. Давай по 50 грамм. Я столько не снюхаю. Ну, сколько ты в день там выдуть можешь? Сколько он там таблеток жрет? Это все конечные суммы. Ну, а дальше-то что? И шлюхи тоже понятных денег стоят. А дальше-то что? Ну, вот у тебя этого нет, у папы, и поэтому ты считаешь, что это аморально. А у меня есть, я буду пользоваться. И что? Ты пробовал, папа, такие вещи? Нет, не пробовал. А что ты меня учишь? Ну, нет, не будет слушать категорически. Да, папа, ну, дело говорит, наверное, но с точки зрения человека, у которого есть деньги, нет, это не дело. Ты просто не знаешь, о чем говоришь, поэтому он его слушать не будет. И не слушал, естественно.
А вообще, как считаете, вот есть ли какой-то возраст или там период, какой-то предел, после которого родителям не стоит вмешиваться в жизнь
собственных бесполезно, детей? Я так думаю. Не знаю. В мою жизнь вот все время бесполезно было вмешиваться. Я никого не слушал вообще. Я все делал так, как я хотел. Ни к чему хорошему это, правда, не приводило, но весь ужас в том, что самый главный жизненный опыт. Многократно говорил, он на словах не передается. Это ты сам должен башкой постучаться, разбить эту самую башку, и до тебя только тогда дойдет, что прав был папа и права была мама. Но вот, вот так. Поэтому советы папы нет. Он же там веселится. Плюс, как ты понимаешь, когда он там папе объясняет, что а это что такое? Ну, типа, девки и что там такого? Там такое вытворяют. Ну, да. Это, понимаешь, одно дело ты... Сейчас мы в дебри-то углубимся. Одно дело – это вот его жена. Сколько мужиков было у жены, например, до него? Ну, ладно, там пяток, условно скажем. А у проститутки они сотнями. Она действительно умеет вытворять такое, что рядовой даме и не снилось. А когда гражданин Ди Каприо попробовал, а как это можно сравнивать вообще? То есть это как его... Все серо, уныло, а здесь праздник каждый день. Проституток-то тоже, кстати, праздник. Это хорошая работа, где тебя напоят, накормят, оттрахают, еще и денег дадут. Мало того, что ты нигде не работаешь, прекрасно проводишь время, а еще и деньги тебе за это платят. Там, обрати внимание, у него выбор-то там, мое почтение, когда он там эти вот по 500 баксов, которые модельной внешности, а эти там по 200, а эти по полташке там какие-то мрази, невозможно понять, зачем мрази по 50 долларов, если такие заработки, не ясно как-то даже. Но, тем не менее, да, вот размах удовольствий совершенно другой. Ну, можешь там попить пиво, а можешь попить водки. Например, то есть крепкого алкоголя, какого-то эффект совершенно разный. А можешь опробовать самые разнообразные вещества. Они же все время на веществах. Алкоголь они там практически не принимают, да. И это тоже штырит мое почтение. И вот деньги есть, и вот перед тобой удовольствие, я повторюсь, это проявитель. Чё ты? Может, он там детские дома какие-то строит, университеты, деньги куда-то в развитие родной страны и граждан вкладывает? Нет, вот он торчит. И радуется жизни. Наркотики, как вначале МакКонахи сказал-то, кокаин и шлюхи, вот этим он и занят. Деньги, повторюсь, это проявитель. Аморально это не аморально. Вы вот ханжи просто, а мы вот совершенно другие люди. Мы живем по-другому. Потому что вы жили где-то в жопе, там, не знаю, с хлеба на воду перебивались, а у нас все есть. И мы на широкую ногу, пользуясь всеми удовольствиями, и про какую-то мораль говорить абсолютно вот им. Говорить абсолютно бессмысленно. Там, если я правильно помню, там приличный человек ровно один. Это его жена. Папа, он фактически подельник.
Ну, первую жену вы имеете в виду.
Да, да, которая ушла. Папа подельник. При всей его попытке там что-то объяснить.
Папа, наверное, был в старой закалке и знал, как деньги даются.
Да, ну, если зарабатывать, конечно, тяжело. И так вот тратить их, что там чеки на какие-то безумные суммы, куда вы их, зачем, куда. А он ему говорит, ты представляешь, знаешь, что они там вытворяют? А папа не знает, но верит на слово. Папа уже старенький, видимо, попробовать не может. Да.
А вот давайте поговорим про вторую жену. Вот мы упомянули героиню Марго Робби уже, которая уводит, по сути, Ди Каприо из семьи.
Он сам уходит.
Ну, она же знает, что он женат.
И чего из этого? А это же современные люди, как ты понимаешь, что-то такого.
Сражённая стрелой Амура.
Во-первых, она там настолько хороша, я ни в каком другом кино ее такой красивой не видел. То есть там просто отвал башки. И когда его дружок Донни, увидев ее первый раз, немедленно прилюдно принялся дрочить сразу там с соответствующими комментариями, а жена его увидела, ах ты тварь. Оставь его в покое, дай парню нормально кончить, кричат все вокруг, то есть все в курсе, кто там чем занимается, красота вообще, ну она безумно хороша там. Это он ее принялся убалтывать, это она его сразу спросила, ты же женат, а что такого? Ну, поехали ко мне.
Как? Ну, он не сказал, а что такого, он сказал, что мы же можем дружить.
Просто дружить, да. Ну, всем все понятно. Вот. Но она-то, само собой, не потому, что он такой, как мне кажется, не потому, что он такой замечательный молодой человек, а потому, что у него денег очень много. Это к вопросу, когда граждане, съездившие в Европу, в Америку, начинают рассказывать, что там красивых девок нет вообще, вот их просто нет, там все такие страшные. На это есть ответ. Это для тебя их нет. Их всех вон в дорогих автомобилях возят, потому что красота – это товар. А всякая тетенька, как-то это пока девочки молодые, это им надо рослый парень, желательно блондин, голубоглазый, вот такие плечи, вот такая жопа с мощными руками, вот он такой красавец.
Чтобы умел играть на гитаре.
И чтобы на гитаре еще песни пел. Вот. А как только она немножко взрослеет, она очень быстро понимает, что главное в жизни – это у кого есть деньги. То есть, это на животном уровне самец, от которого у тебя будут крепкие, здоровые дети. А как только мозг начинает работать, главное, кто обеспечит твою жизнь – это человек при деньгах. Красота – это товар, поэтому все это успешно продается. И вот все уже в Роллс-Ройсах, ну, минимум в автомобиле BMW. Разъезжают. А по улице зачем красивым девкам ходить по улице? Они не для тебя. Ну, так и тут. Увидела перспективного паренька. Там же дальше-то он-то весь там исходит, как бы ее трахнуть-то непонятно. Ну, может, зайдешь, хотя бы чаю. Я пополз. И не понятно, как бы влупить. Открывается дверь, она голая стоит. Ну, все понятно, да. Деньги главное в этой жизни. Женщины это понимают лучше всех.
Ну, одно дело, вот он...
Аж тут же бросила этого, с кем пришла,
да,
туда в гости. Ну, вот Ленчик уже тут как тут. А дальше, когда жить начали, и вообще, ты думаешь, она не знает, да, чем он занимается, как там это выглядит. Знает, отлично. Но поскольку денег у него много, ну, ты там скачи, зато у меня вот такой дом, бассейн, вертолеты, яхта, драгоценности немыслимые, шматье без счета – это гораздо главнее. Поэтому вот на это я закрываю глаза, а вот здесь у нас все хорошо.
Ну вот со стороны героя Ди Каприо. Вот она ему понравилась, и он захотел затащить ее в постель. Угу. Это одна цель. А другое дело совершенно – это взять и жениться на ней. Ведь...
Ну, так его воспитали, что надо жениться. Сейчас нормальная семья состоит из одного человека, потому что нафиг никто не нужен. Это ж гея на ноге. Зачем она тебе? Если секс нужен, то желающий, он Тиндер включи, 5 секунд и уже взвод желающих потрахаться. У меня когда-то был товарищ, который очень горевал, такой... Не сказать сексуально озабоченный, но можно сказать, у него главный тезис был: блин, вот почему у баб нет лампочки во лбу, что если вот она трахаться хочет, чтобы лампочка светилась, насколько бы все это упростило. Ну, лампочки в лоб не встроили, зато Тиндер придумали, где все тупо потрахаться. Вот у нас товарищи есть, неважно, куда заехали, в какие там немыслимые жопы, джунгли Таиланда или, не знаю, там центр Европы, достал телефон, потыкал и уже убежал, и уже назад счастливый пришел. Настолько все это просто. Зачем тебе жена? Ну, для чего?
Ну, детей... семью, если он хочет.
Ну, детей создать, рожать. Вот есть теперь такое массовое достаточно движение child-free. Вот не хочу детей. И не буду, потому что дети – это еще большая обуза, чем нет, жена.
Понятно, есть и такие, но есть же и те, кто хочет завести семью.
Таких все меньше и меньше. А те, кто пробует вместе жить, я не знаю, какой нынче процент разводов. Он дикий высокий какой-то совершенно. Да. Им не надо это. То есть уже нет такого, как было, например, у наших родителей. Себя не можем в пример привести. А родителей, да, то есть в наше, так сказать, и не, чуть пораньше время, то есть если девочка родила ребенка и осталась жить одна, то все, жизнь зачеркивай. Ты не сможешь ни нормально работать, ни карьеру какую-то делать, ничего вообще, потому что денег нет. Если мужика нет, который, пока ты ребенка воспитываешь, работает, то все на себе можешь поставить крест. Безо всяких. Это очень тяжело было вот именно на физическом уровне. Ну, нету денег, и чё, куда деваться? А теперь все просто, деньги есть у всех. И их много. И мужик, он уже не, ну, не представляет такой ценности.
Ну, всё, это раз. Всех.
Да. А женщина, а чё ты-то, а чё взамен моих денег? Ну, как это, шутки в интернетах? Писечку. Ну, твоих писечек там миллион по гораздо более низким расценкам, а то и бесплатно. Зачем? Не надо. Он какой-то старорежимный там от мамы с папой впитал. Ну, девка-то красивая, хорошая, да и он неплохой. Зачем жениться, для меня загадка.
Ну, там тоже события происходят не в наше время, а там 30
да.
лет назад.
Да, да. В нынешнее время никто тебе не нужен. Вообще никто. Хотим пожить вместе? Ну, давай попробуем. Чуть-чуть, что против, поперек разбежались. Пошла ты, разбежались. Других вот. А при таких деньгах там просто очередь. Как это до Луны раком не переставить там? Ну, вот зачем? Это я не про то, что я такую точку зрения разделяю. На всякий случай, я в 18,5 лет женился и до сих пор живу с одной женой. Всякое в этой жизни бывает. Ну, вот мы такие старорежимные. Для нас это и было важно, и сейчас, в общем-то, важно.
Ну, ведь такой момент. Последний вопрос насчет вот женитьбы на Марго Робби. Ведь выбор ее, какими чувствами он бы там к ней не питал, влюбился там и прочее, окрылённый. Но ведь выбор ее как спутницы жизни, ну, то есть это брак.
Да.
Конкретный серьезный шаг. Герой Ди Каприо не дурак. Он же понимает, что она к нему, она на него обратила внимание именно из-за денег. И это не совсем как.
Но с точки зрения мужика это выглядит не так. Она просто обратила на меня внимание. А уж я тут во всю ширь развернулся. Я тебе и это подарю, я тебе и то подарю. Процесс ухаживания в жизни, он всегда выглядит так. Что мальчик готов свернуть горы, там, осыпать тебя всем, чем только можно, а девочка это воспринимает как должное.
Ой, не знаю, за что я его полюбила.
Да, да, да. Ну, замечу, что она-то там приличная дама вполне, то есть по фильму она ж не шлюха какая-то там, на стороне не гуляет, во всяком случае, в фильме. Книжку я не читал, не знаю, но ведет себя более чем прилично.
Ну, да. С одной стороны, не гуляет, но с другой стороны, вот пришла с молодым человеком на тусовку, где познакомилась с Ди Каприо, и все, и молодой человек пошел в лес.
Ну, она ж не замужняя была.
Не замужняя.
Ну, там хорошо показан контраст, что только что жгучая любовь, и тут же там стакан воды врыло, мат-перемат трехэтажный, ах ты тварь такая. Уже внутри семьи не очень хорошо, то есть и никакие деньги это уже покрыть не могут. Потому что он ведет себя как свинья по отношению к ней, она, естественно, это видит.
Ну, она услышала, как он говорил имя другой женщины во сне.
Угу.
Ну, он говорил слово «Венеция», которое она расценила как имя. Проститутки. Ну, в чем, собственно, она была права, но доказать-то это тоже.
Прикольно, что он вспомнить не мог, что это. Это мое стоп-слово. Да похер твои стоп-слова. Отлично. Молодец. Там монтажные решения некоторые. Просто вот есть вершина монтажных решений. Это художественный фильм «Плохой Санта». У твоего папы есть сейф, у твоего папы есть машина, вот там практически того же уровня, вообще адски смешно, адски просто. А вот там зыбь на море, у нас 50-метровая.
А вот вообще даже не относительно женщин, вот он забрался высоко, он богатый, состоятельный человек. Вот как... Как ему при подобном положении в обществе понимать не только с женщинами, кто с ним искренен?
Никак. Все будут неискренними. Все. Абсолютно. Жена первая. Вот она была искренняя. А все остальные, они вокруг твоих денег сосредоточатся. Это всегда очень видно. То есть, вот это ж случай с нашим любимцем Харви Вайнштейном, которого там какие-то... Цензурных слов нет. Не очень умные женщины обвиняют в каких-то домогательствах. При положении Харви Вайнштейна, он начальник, это вот на самом примитивном уровне, он начальник, а вы типа подчиненные, в жизни которых он может решить самые главные проблемы. Вот актриса, которая с его помощью может добиться серьезного успеха на профессиональном поприще. Что для этого надо? Надо его обаять. Количество желающих тебя, начальника, обаять, оно такое, что ни в какие ворота не лезет. А если ты Харви Вайнштейн, то там просто ногами надо отбиваться от желающих там это пристроиться. Ногами надо отбиваться. Вот глупое кино мы в этом, в «Синем Филе» разбирали документальное, где там какие-то мягко говоря, невостребованные актрисы жалуются на злую судьбу, и что вот у них там, он, понимаешь, домогался, но я ему не дала. А другие прибежали и не спрашивали, что он там хочет, не хочет, сразу прыг в койку. И нормально, вот уже Оскара получила, вот уже знаменитейшая актриса. Там есть же и умные, типа, кто там, Катрин Дынёв там, покрутив у виска, вы что вообще такое говорите? И на нее все набросились. Или Шерон Стоун, который задали вопрос, она заржала, сказала, я видела все. Но тут уж ты сама как-то это определяешь. Часть достаточно большая, если не больше, приложит все усилия, чтобы тебя обаять и через тебя добиться, например, успеха или материального благополучия. Зачем Марго Робби вышла голая сразу? То есть мужик там бьется в догадках, как же тебя трахнуть, раскрывается дверь, она голая стоит. Так это она хотела, она его к себе позвала. И это фактически она им овладела. Ну, теперь давай выступим. Мету. А идиотом надо быть, чтобы подумать. Ну, отрицает ли это то, что мужики бывают гнусно пристают к женщинам, отвратительно себя ведут? Нет, не отрицает. Но в большинстве случаев это просто не так. Поэтому да, вокруг тебя все изменится вообще совершенно. Как в анекдоте. Ой, извините, я деньги забыл. Пошла нахер отсюда. Ой, я вспомнила, у меня кредитная карточка. И снова здравствуйте. Вот это по жизни, если деньги есть, и снова здравствуйте все время. Куда бы ты ни влез, если ты типа там на дорогом автомобиле прилично прикинут на тебе там эти, как их, часы, очки, костюм Бриони там и всякое такое, к тебе отношение, блин, сразу. Вот мы тут недавно с товарищем встречались, очень хороший человек, интересный, но денег мало. Договорились встретиться в кабаке. Я приехал в кабак, а он на улице стоит. Я говорю, что-то на улице. А меня уже два раза оттуда вывели. Сказали, что бомжу сюда приходить не надо. Ну и тут я пришел, прекрасный парень. Все, пошли, пошли и сели. Никто слова не скажет, естественно. Вот. Это ж лицемеры все вокруг. Как говорил наш друг Иисус Христос? Лицемеры, лицемеры. За бабки готовы на все.
А Иисус наш друг?
Такая в них.
Он так, в наших сердцах.
Такая в них волшебная сила в деньгах. Какая у тебя суперспособность? Деньги, блин.
Еще хотел спросить у вас насчет сотрудников ФБР, которые копают под Леонардо Ди Каприо.
Очень хорошо показано. Очень хорошо. Просто прекрасно. Так-так, и что ты хотел спросить?
Вот он показан там честным человеком.
Да, бессребренник такой, да.
Да, неподкупным. Даже острит пару раз там неплохо, когда они встречаются.
Ну, там дураков-то нет. С чувством юмора там полный порядок. Так.
Вот. И подобный человек, он же тоже растет в капиталистической системе. Ну, да. Появился.
Да.
А откуда он там такой берется, если
всякие бывают куль денег? Всякие бывают. Вот я тебе рассказывал, наверное, я не помню, Дементию ты точно рассказывал, про такого известного американского убийцу, который по кличке Айсман. Вот, там, когда читаешь книгу, книгу итальянец писал, который с ним в тюрьме, ходил к нему в тюрьму, беседовал с ним, он ему рассказывал, ну, там ахинею всякую нес, конечно. Там, с одной стороны, про устройство американских правоохранительных органов вещи настолько странные. Я ее в Испании, по-моему, читал там. Лежа у бассейна, так я лежать не мог. Я там кругами с книжкой вокруг бассейна метался, протирая глаза, потому что такое даже представить невозможно, как у вас тут оригинально устроено, что вы там даже представить, я не говорю, что про гопников, вы даже представителей организованной преступности не знаете, что это организованная преступность. Чушь собачья. И когда писатель там бегал по полиции, а он правду говорит, что тут вот троих убили, да. И что? Так это бомжи, всем похер, что их убили. А правда, что вот здесь двоих убили, да. И что? Так это организованная преступность. Такие преступления никогда не раскрываются. Ну и как-то у вас так интересно все. Никаких криминалистических учетов общих для всех, ничего вообще нет. А в конце полицейский глубоко верующий человек, который видит преступность как происки сатаны. Это важно. А себя полицейский ощущает рукой Господа, которая вот на земле наводит порядок. И вот этот полицейский один личными своими стараниями вот негодяя выловил, вычислил, выловил и посадил. Ну, это как-то диковато, конечно, с нашей точки зрения. У нас даже участковый знает, где у него живут судимые, где у него живут уголовные авторитеты. А если вор в законе, то это весь город знает, в общем-то, не только участковый. Отдел уголовного розыска знает еще больше. Ну, а там как-то вот все просто. Ну, вот такой человек. Есть ли в американской полиции честные люди? Сколько угодно. Их там очень много честных. Если ФБР, ну, оно изначально ФБР позиционировалось как это не полиция вообще, вот полиция – это полное говно, там одни взяточники и преступники, и это общеизвестный факт, вся полиция продажная, все они твари, потому что там капитализм, мы тоже скоро, мы к этому уже почти пришли, так еще отдельные эти коммунистические проблески остались, а вообще, да, к тому же самому пришли. Ну, для того, чтобы вот эта гнилая полиция не может решить вопросов, ну, Эдгар Гувер построил ФБР достаточно долго, там с продажностью не очень было, но теперь и там все хорошо, нормально, вся организованная преступность там с ними снюхавшись, и пр, и др. Есть тоже такой хороший фильм «Черное месса» называется, это книжка такая, мега. Мега-документальное расследование про то, как прибывший в Бостон сотрудник ФБР, немедленно обратившись к своим друзьям детства, которые местными ОПГ руководили, был там такой Уайти Белджер, Балджер, я не помню, как правильно фамилия, через U, B, U, L, G, Балджер, наверное. Пишется. Он к нему тут же обратился, там, слышь, давай, ты там будешь мне кого-нибудь сливать по мелочам, я их буду сажать, а тебя трогать не будем. С одной стороны, это обычные оперативные действия, ну, типа вот на точке наркотики продают, туда наркоманы бегут, мы наркоманов ловим и сажаем, а точку не трогаем. Во-первых, они нам деньги платят, а во-вторых, ну, а что ее закрывать, куда тогда наркоманы побегут? Непонятно, и мы без денег останемся какая-то, не надо этого делать. Вот. Ну, и мало того, там этот сотрудник ФБР, значит, сотрудничал с организованной преступностью, а у него еще и брат сенатор, у главного уголовника брат сенатор США. Это вообще у нас непредставимо. То есть, как ты мог попасть в правоохранительные органы, имея родственников, типа брат уголовников, это вообще немыслимо, а в Америке нормально. Поэтому там всякие бывают. Ну, вот данный персонаж.
Это же честнее, нет?
Что честнее?
Ну, мы же не в ответе за своих родственников.
Нет. Ты связи у тебя с ним есть. Самое главное в жизни у людей – это связи. С кем ты связан? Вот с уголовниками связан. А как ты служить-то будешь? Родной брат у тебя такой. Так, может, ты и сам такой. А с какой целью ты идешь? Вот, кстати, художественный фильм «Departed», который «Отступники», там как раз про это. Для чего? Кто там? Мэтт Дэймон был или кто второй-то этот? Марк Уолберг, я их все время путаю.
Мэтт Дэймон.
Да, Мэтт Дэймон.
Мэтт Дэймон.
Для чего он пошел служить? Вот как раз для этого. Как такая гадина могла прокрасться в наши стройные ряды? Тут наоборот, приличный человек, который деньги не берет. Хотя там тоже непонятно, когда он ему деньги предлагает, они вдвоем пришли, а Ленчик ведет себя неправильно, он в ряде аспектов, ну, безумец, нельзя так деньги предлагать, они вдвоем, а этот сразу на второго зыркнул, типа, подойди поближе, и тот тихо подошел, а, повтори, пожалуйста, что ты сказал, а, не возьмешь, надо точную сумму назвать, а я вот абстрактно тут туда-сюда, ну, глупый ход со стороны Ленчика и естественный совершенно ответ со стороны сотрудников ФБР. Там другое главное, что этот вот батальон шлюх, мешки кокаина, горы денег, а этот на метро едет домой. Да. Среди каких-то непонятных чмырей какие-то, ну, ты нищий по американским меркам, ты нищий. А деньги заработать можно вот, вот так. И в чем смысл твоей работы? Там, ну, данный фильм эту тему не раскрывает. Так просто вот наглядно показывают. Здесь вот я каких-то подлых миллионеров вылавливаю, а сам я живу как чмо. И авторы фильма не хотят этим сказать ничего хорошего про ФБР. Точно такой же, как в этом, в Донни Браско. Помнишь, там 6 лет внутри преступного сообщества, забыв про семью, детей, службу там, в нормальном понимании. И вот вам $500 премия. И Джонни Депп такой. Вот это подгон, блин. Ради чего ты это делал? Это надо быть глубоко идейным человеком, а с идеями, там, на мой взгляд, как-то не очень.
А вот как раз этот момент, про который вы вспомнили насчет метро, он ведь дважды повторяется в фильме. Сначала Ди Каприо просто на словах спрашивает, что типа сколько вы получаете, там, если не секрет, ну, в год интересуется, там больше, меньше. Ну, тут начинается такая беседа с подколами взаимными, потом он их прогоняет, а уже потом, когда Ди Каприо все-таки посадили, поймали, вот показана уже прям конкретно снята сцена, как ФБРовец, вот то, что вы сейчас вспомнили, едет в метро и не особо веселым взглядом смотрит на окружающих.
Вот твоя награда.
А вот как вы думаете, вот в данном случае показано, что он как? Он, наоборот, принимает себя таким, какой он есть, вот этот герой? Или он вспоминает в этот момент слова Ди Каприо о том, что, типа, правильно ли вообще я все делаю? Не подорвал ли герой Ди Каприо его моральные ценности?
Я думаю, что нет. Он же все-таки на метро едет, а не взятку уже взял и мчится на Мерседесе свежекупленном.
Но вдруг он задумывается?
Ведь задумывается, там... безусловно, задумывается. Он там нифига не веселый сидит и смотрит по сторонам. Это не весело. Ну, что? Наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Вот это общество, в котором каждый, как известно, может вырваться там на самые вершины, ну, а ты не можешь вырваться. Да, вот так общество устроено. Смирись. Посмотрите сюда. Как я их называю? Фантики. Тут твоя годовая зарплата. Прикольно, прикольно так вот прочувствовать, чем ты занимаешься и ради чего. Повторюсь, одного поймали, 10 упустили.
А вот после сцены с метро, та сцена, в которой появляется настоящий Джордан Белфорд, ну, в качестве камео, представляющего Ди Каприо, уже вышедшего из тюрьмы, и дающего тренинги по продажам. И... Ди Каприо предлагает, начинает тренинг, обращаясь к публике. Продайте мне ручку.
Да.
И каждому поочередно в первом ряду начинает эту ручку давать. И тот ему что-нибудь начинает говорить. Как только говорит неверное, Ди Каприо продолжает идти дальше, дальше, дальше. И никто верно не говорит. А нам уже в фильме показали, что нужно сделать. Создать типа спрос.
Да.
И вот подобной финальной нотой. Не говорит ли фильм о том, что не намекает так оскорбительно о том, что вокруг одни идиоты?
Это правда. Ну, тут другое, понимаешь? То есть, тут в данном случае люди, они хотят разбогатеть, им деньги нужны. Нам всем нужны деньги, абсолютно всем. Они хотят разбогатеть. Вот этот человек вроде как может научить, то есть его позиционируют как вот он заработал, он сейчас тебе расскажет, и ты поймешь, как надо. Это не их сфера деятельности. Может, вот этот совершенно атомный автомеханик, но он устал уже там это в солидоле ковыряться и видит, как это, знаешь, сколько креветка не прыгай, а из воды не выпрыгнет. Он видит свой потолок, и больше он заработать не сможет честным трудом, даже если ворованные автомобили разбирает, как ряд наших товарищей. А другой какой-нибудь библиотекарь или там, я не знаю, литературовед, который тоже видит там у себя вот потолок и выше не прыгнешь, и они идут учиться. Когда мы говорим, что все люди идиоты, это, как и любое обобщение, это красивый афоризм. На самом деле это не так. Этот, может, астроном какой-нибудь гениальный, но не умеет он продавать. Не умеет, и все. Можно научить. Да, можно научить, но, как говорится, можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. не проявишь должного усердия, ничего у тебя не получится. Как быть-то?
Ну, вот они не сколько создают впечатление, что они не сколько учатся, сколько вот гуру для них, сейчас он волшебные слова скажет.
Все люди ждут чуда. Они все думают, что успех – это что-то такое, знаешь, раз по щелчку пальцев, и все у тебя стало хорошо. Вот только что было плохо – щелк, и все у тебя стало замечательно, потому что ты знаешь какой-то секрет. Я это, естественно, никаким боком не Белфорд, но когда меня спрашивают, они все время говорят, вот, точно знаешь какой-то секрет. Скажи, скажи, какой секрет? А какой секрет? Вот я 10 лет переводил кино бесплатно. Про это никто вообще не думает и слушать не хотят вообще. Я его хорошо переводил. Ну, во всяком случае, значительно лучше, чем многие. Если у сантехника бывшего получается лучше, чем у выпускника МГУ, это, наверное, о чем-то говорит. Но труды сантехника не были востребованы вообще никак. 10 лет. Через 10 лет вот встали звезды правильно, появился интернет, например. Я построил себе сайт, например. Я на сайте наработал огромную аудиторию, например. И когда звезды встали правильно, у меня все было готово. Я имею за плечами здоровенный багаж. Я умею это делать. Просто тупо умею. Умею гораздо лучше многих. Но есть люди гораздо талантливее меня, способнее, лучше знающие как иностранный язык, так и родной русский, а у них не получилось. Почему? Масса всяких обстоятельств есть, вот просто масса. И если мы с тобой сейчас побежим на курсы продаж, я ходил на курсы продаж, имею, так сказать, неплохое представление и достаточно долго ими занимался, но если вот мы с нуля туда прибежим, мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем, у нас нет способностей к этому, в нас нет настойчивости. Например, ты не готов усираться 10 лет без какой бы то ни было там гарантии успеха. Вот не готов, и все. И ты не знаешь, сколько лет надо тебе. 5? Может, тебе сразу повезет. Так бывает. Может, у тебя папа богатый, который тебя там продвинет. И так бывает. Может, тебе 5 лет надо отработать, бах, и что-то получилось. Может, 10. А может, 20, и не получится ни хера, несмотря на все твои знания, старания. А таких, не поверишь, большинство. Потому что как это, как знаешь, там в чашке кристаллы растут, когда вот они вот здесь растут и вот здесь растут, а во всех остальных местах не растут. Никто ж не рассказывает людям, акцентируя специально внимание, что 80% бизнес-предприятий разоряются в первый год. А 20% оставшихся во второй, а выживают единицы. Вместо этого тебе рассказывают, надо собственный бизнес завести. Хватит работать на дядю. Отлично. Попробуй, ёлы-палы, попробуй, поработай на дядю. Поэтому нет, они не идиоты, они просто обычные люди. Это не их профиль. Они в надежде разбогатеть вот бегут. Обрати внимание, они уже заплатили деньги за билеты. Помнишь, как нам тут приезжал некий Тони Робинс, где там по 30 тысяч билеты и по 500 тысяч рублей билеты на мероприятие, где тебе расскажут, что надо соблюдать режим дня, вовремя вставать, делать зарядку, а придя на работу, надо, приготовьтесь, работать, блин. Вот это открытие, и 500 тысяч рублей люди готовы заплатить. Ну, то же самое и там.
Вот вы сейчас перечислили свой путь, а говорят, я читал, что вы проект КГБ.
Чистая правда. Это люди на Мосфильме. Как-то мы там делали фильм, по-моему, боюсь наврать. Не помню. И, короче, туда приехала съемочная бригада ОРТ. Съемочная бригада РТР и съемочная бригада НТВ. Естественно, они приехали снимать лично меня. Каким бы странным многим ни показалось, это я. Так называемая знаменитость. Угу. Будучи человеком во-первых, воспитанным, во-вторых, разумным. Снимите ребят, которые осуществляют технический процесс. Вот звукорежиссер, вот оператор. Это они тут кудесники звука. Я так там, как мартышка, кривляюсь за микрофоном. А они корифеи, они все знают, они умеют. Это вот, так сказать, их стараниями. Когда третью бригаду провел уже, там отдельные персонажи изменились в лице, потому что они такого не видели. Потому что когда мега-актеры озвучивают, по три съемочных бригады с центральных каналов не приезжают. Ну и только я за дверь. Тут же рассказы. Это проект КГБ. Потому что самостоятельно ни один человек так раскрутиться не может. Знаю ли я людей из КГБ? Конечно, знаю, да. Только им нафиг это не надо. Все самостоятельно. Вот этими руками. Работать надо. Ответ простой. Попробуй похерачить 10 лет по 16 часов. Я это миллионов-то, как Ленчик, вот таких нажать, нажить не способен. У нас это нереально. У нас страна по-другому устроена. Но успеха добиться можно. Если у тебя нет папы-миллионера или взрослого любовника, как это бывает, только собственным трудом.
Вот мы сейчас по всему фильму прошлись, и получается, что кино про героя, как мы начали, извращенного, порочного, жуликоватого, можно, наверное, так сказать. А вот вы советский человек.
Да.
До сих пор непонятно. Мы вроде в самом начале сказали, что вам кино понравилось.
Отличное.
Мне кажется, в негативном ключе беседа прошла. Ну, как-то так. Мы не особо кино хвалили. Интересно, да, но кино-то веселое.
Это очень редкий случай, я тебе так скажу. Что за последнее время я вообще хороших фильмов не вижу. Они мне попадаются с частотой примерно один фильм в год. А этот я тупо не смотрел, он как-то мимо меня проехал. Я с 16-го года начал в кино ходить плотно, а он, видимо, раньше вышел, я не помню, он 13-го года или какого-то. И как-то он мимо меня прошел, я небольшой киноман. Так вот, обычно, когда я кино смотрю, ну, я сразу понимаю, естественно, что будет дальше, потому что все шаблоны уже давным-давно там схавано по 100 раз. А тут вот 5 минут... И ты уже погрузился туда, и уже не видишь никаких актеров, а только следишь за судьбой человека и разворачивающимися событиями. Гениально сделано. Несмотря на идиотский прием, когда за кадром объясняют, что к чему, поясняющий текст все время идет за кадром, это, в общем-то, для кино это неправильно. Ну, как фотографии нельзя подписывать, либо ты понимаешь, что на ней. Так и в кино за кадром объяснять, что происходит, это не совсем правильно. Ну, как прием, естественно, имеет право на существование, и здесь сделано просто гениально. 3 часа, как 5 минут вообще, настолько круто, так здорово сделано, что вот ничего вопросов не вызывает. Ну, я бы, скажем так, некоторые аспекты раскрыл бы поширше, типа как он в тюрьму сел. Я, например, не сразу понял, что этот толстый записку украл, где он ему написал, на мне микрофон, до меня почему-то не дошло. Ну, из-за того, что в текст на экран, там, а это пухлый там прикрыл салфеточкой и к себе утащил, пошел и ФБР раздал.
А это можно расценить, кстати, этот поступок персонажа Джона Хилла как предательство?
Это оно и есть. Там же специально пестуются самые низменные качества у граждан. Вот тебе 10 светит, там, например, или 20. Но если ты сдашь всех, ну, получишь 5, а может 3, а там, ну, на условно-досрочное выйдешь и еще что-нибудь. Сдай всех, и все сдают, о чем там прямым текстом и говорится. Что все всех сдали. Все, всех. Аленчик больше всех насдавал. И вот когда он заехал в тюрьму, он же там кричал: да я вам все расскажу, как на Уолл-стрит, как здесь. Я так понимаю, ну, у меня сложилось такое впечатление, что если бы толстый записку не украл и не отдал ФБР, то его бы вообще не посадили. А тут ты вот нарушил условия договора И поэтому придется расплачиваться. Ну, а дальше заехал на тюрьму, и он там говорит, что я сначала нервничал, а потом понял. Вспомнил, что я богатый человек, и, в общем-то, там вот я уже тут в теннис играю, прекрасно себя чувствую в тюрьме. С деньгами-то везде хорошо.
С хлебушком-то оно везде надежно.
А вот как вы считаете, заключенные должны иметь возможность вот, типа в теннис поиграть?
Ситуация вокруг радикально меняется. Мы привыкли к Советскому Союзу, где мы все жили не сильно богато, ну а в тюрьме поскромнее жить надо вообще, претерпевать тяготы и лишения. Ну, в общем-то, для советских людей это не было чем-то там. Это для так называемой интеллигенции попадание в армию, на зону, это там какой-то вообще культурный шок, какой ужас. А большинство никакого шока не испытывает. Я, например, в армии поначалу жрать не мог. Там плохая еда была, которая на солдатском жаргоне армейская пища называется исключительно параша. То есть, вот бачок на столе на 10 человек, передай парашу. Я ее жрать не мог. Ну, невозможно, она настолько мерзкая, что есть нельзя. А сидящие вокруг ели и хвалили. Очень вкусно. Очень вкусно. И когда ко мне приезжали друзья-товарищи в армию, ну, там, дни открытых дверей, присяга, еще что-нибудь. Тоже жрали в три горла и все нахваливали. Я с ужасом смотрел, потому что есть ничего нельзя, кроме белого хлеба. Блин, такая мерзостина. Ничего, научили. Очень быстро. Когда ты жрешь в четыре смены, а между сменами посуду никто не моет, а ты в четвертой, да тебя уже трое из этой тарелки и этой ложкой пожрали, очень быстро в себя приходишь. Ну вот, оно закончилось. Времена меняются все время. По сравнению с тем, как мы жили в детстве и как мы живем сейчас, при всех отрицательных моментах того, что там происходит в стране, где-то там бедно, где-то богато, в целом люди живут гораздо лучше. И ребром встает вопрос, когда тебя осудили, как звучит наказание? Наказание звучит так, например, 5 лет лишения свободы. А теперь давайте обсудим, что входит в понятие лишения свободы. Если смотреть на это трезво, то туда не входит лишение нормального питания, лишение нормального медицинского обслуживания, лишение нормальных условий проживания. Вопрос. А вот на зоне я могу там жить не в казарме на 100 человек, а в кубрике на 4, например, в небольшой комнатке. Может ли там быть тепло? Как в советской армии. В баню приходишь, а в бане только батареи горячие. Там холодно, тупо. Надо взять 2 таза, и воды горячей нет еще вдогонку. Берешь 2 тазика, в один холодной воды набираешь, второй ставишь под батарею и по батарее огонь. И по батарее воду проливаешь сверху в нижний тазик. Потом пустой ставишь, еще раз проливаешь. Вот через 3 пролива она становится достаточно теплой, ты в ней можешь мыться. А от этого становится адски вонючей, потому что краска на батареях. Хорошо это или плохо? Это, с одной стороны, молодого человека адски закаляет. А с другой стороны, когда деды уехали, и я, например, получил возможность пойти в душ, а в душе не было гусаков, так называемых этих, ну, разбрызгивателей. Там просто трубы в 3/4 дюйма, и струя такая, что тебя аж это, приседаешь там к полу. Вот это, наверное, самое яркое впечатление в моей жизни, когда я зашел вот под горячую воду, я до сих пор в 58 лет, через 40 лет, через 40, да, забыть не могу, какое блаженство, что по тебе просто течет горячая вода. Ты этого лишён там, не знаю, на протяжении полугода, грубо говоря.
Но это же нехорошо.
Конечно, нехорошо. Я тебе о чем и говорю, что лишение свободы. Надо ли солдату вот это, например? Вот в казармах, например, не было горячей воды. Это ключевое. А там надо одежду стирать. А как ее стирать? Ладно, ты там это умылся холодной водой там до пояса. Это прекрасно. А когда я из автопарка прихожу, весь в мазуте от дневной работы. Попробуй в холодной воде, отмойся хозяйственным мылом. Там нельзя ничего отмыть, ёлы-палы. Есть чайник. В этом чайнике кипятят воду. Дедушки там кипятят носки. Дедушка должен в носках ходить, а не в портянках. А отдельные интеллектуалы варят там картошку, блин. Ну и ты можешь нагреть воды, чтобы вот там как-то ополоснуться. Ну это пипец. А почему там нет горячей воды в казарме? Это какие цели преследуются? Вот, кроме того, что вы не даете гигиену нормально провести. Я, конечно, понимаю, что все русские мы в баню ходим. Это прекрасно, что ты моешься один раз в неделю, а все остальное время как? Не пробовал там места общего пользования, так называемые половые органы, хотя бы перед сном ополоснуть, чтобы когда ширинку расширишь, глаза не резало, блин. Ну, почему нет горячей воды? Ну, это херня, на мой взгляд, полная. Ну, а на зоне должна быть горячая вода, чтобы ты пришел с работы и мог принять душ. На мой взгляд, это абсолютно нормально. А должен быть у тебя какой-то досуг, там во что-то поиграть, почитать книжку? Обязан. Тебя же свободы лишили, а не возможности читать книжки. А можешь ли ты заниматься спортом, в конце концов? Да в обязательном порядке у тебя должен быть спортивный уголок, где ты можешь поднимать гантели, гири, штанги там и прочее. В обязательном порядке все это должно быть. Ну, у нас же есть образец для подражания. Это Европа и Соединенные Штаты. Вон Брейвик застрелил 74 человека. Нормально. У него там PlayStation и всякое такое. Образование можешь получать дистанционно. Надо или не надо? Обязательно надо. На мой взгляд, ну, теннисный корт – это, в общем-то, наверное, перебор, ну, с нашей точки зрения. Ну, если есть возможность, а почему нет-то? Ну, лишили тебя свободы, ты оттуда уйти не можешь. Там другое. Что это для так называемых там белых воротничков тюрьма. У них там это сильно делится, таких, как этот Белфорд, их не сажают к уголовникам. Их сажают к таким же этим самым, чтобы они там никого ничему не учили. И не пострадали от злых уголовников. Поэтому вот они сидят отдельно. Тоже правильно это неправильно. К нам все идет оттуда. Там придумали все нынешние системы содержания в местах лишения свободы, а мы только повторяем. Своего у нас практически нет. Поэтому нормально. Богатая страна, вот так люди сидят. По массе преступлений скоро вообще придут к этим. Дома тебя закрыли, браслет на ногу, вот из дома выходить нельзя. Посидишь год дома, возможно, в себя придешь. Это тоже хорошо, понимаешь, когда ты не в коме, а СССР, валишь лес и там баланы эти крикет тащишь. Сиди дома. Государство на тебя не потратится, пусть родные тебя кормят. Это же тоже лишение свободы, правильно? Когда ты из квартиры выйти не можешь. Общество развивается, все в нем становится по-другому. И вчерашние ужасы ГУЛАГов и американских тюрем там с ужасами ничуть не хуже, чем у нас, на всякий случай.
Ну, кому-то и домашний арест. Конечно, тоже ужасно.
Да, блин, господи, это все эти рассуждения на тему, какие муки кто там претерпевает. Ну, во-первых, люди все разные. Во-вторых, действуют на всех по-разному. Одному достаточно в глаза посмотреть со значением, и он уже пошел штаны менять. Другого железным прутом отметелить, он в себя придет и займется тем же самым немедленно, вообще как только очухается, блин. Индивидуальный подход нужен. Разные типы преступлений, разные наказания. К этому все равно придем. Вот сейчас кресты новые построили. Я там не был, но говорят, уже сильно не так. Тюрьма, построенная в 1875 году, например, радикально отличается от построенной в 2010.
Ну и в конечном счете, кому бы вы посоветовали смотреть «Волка с Уолл-стрит»? С каким настроением нужно подходить к этому кино?
Я уже старенький. Я это вижу только с точки зрения... О, как бывает-то! Фильм отличный. Фильм, в первую очередь, про людей. Люди оказались нестойкие. То есть до последнего держались, но когда Жирный украл записку и отдал ФБР, низ падения вообще. Все всех предали, все всех продали. А где же дружба? А где же любовь? Марго Робби сбежала, разосравшись напрочь. Аж просто от него ушла. Ну, когда он там подушки с кокаином распарывал, там, стратегические запасы извлекая. Ушла. Друзья бросили, кинули, предали.
Но он ребенка подверг опасности.
Ну, это уже,
и ее ударил.
Это уже такая мелочь на фоне всего. Там, ну, наблюдать прекрасно, как только что любовь нечеловеческая. И тут же, как рубильник щёлк. Ах ты, тварь, похари, выхватила тут же. Прекрасно. То есть человек собой просто не управляет. И это не от того, что он жрет наркотики. Это он человек вот такой. По скользкой дорожке вседозволенность, а она в тебе никакие качества не кует. Когда у тебя все есть, ты жрешь непрерывно. Ну, жрешь, подразумевается, потребляешь, потребляешь, потребляешь. Лучшие тёлки, лучшие наркотики, самые дорогие таблетки, вертолеты, яхты туда-сюда. Оно, естественно, развращает. А я повторюсь, деньги они проявитель. Все, что в тебе хорошего или гнусного есть, оно все вылезет наружу. Все эти рассказы, деньги людей портят. Нет, они их не портят, они им дают проявить себя. Пока у человека денег нет, он сидит, завалив известное отверстие, и молчит. А как только деньги появляются, он считает, что они появились благодаря тому, что он вот такой. И сейчас он вам расскажет, какой он и как надо. Дальше раззявит пасть, начнет нести какую-то ахинею, все в полном обалдении, ведь был же нормальный. Нормальный он был, когда работали ограничители, и он не мог себе позволить эту ахинею вслух нести. А теперь вот несет.
Ну и что? Опять аршин на анучи.
Да, да, да. И какую пользу ему это принесло? Ну, ты ж не можешь остановиться, понимаешь? Возвращаясь назад, получение удовольствий невозможно, когда у тебя вся жизнь состоит из удовольствий. Удовольствие, они проистекают только из лишений. Никаких других способов нет. Самоограничение жесточайшее и время от времени послабление.
Ну, либо постоянно повышать градус, если есть такая возможность.
Он как раз этим и занимался. Постоянно повышая градус. Секс с женой, тоска смертная. Ну, а шлюхи специально натренированные, помню, как ему свечу в жопу. Другое дело совершенно. Водка, скучно. Крэк. Там очень, блин, настолько натуралистично показано. Как ему этот Дуни? Ну, Дунь, Дунь, да ты что, да я не. Побежали. Ну, так и будешь бегать. В поисках все сильнее, сильнее, сильнее. Вместо того, чтобы себя ограничивать, знаешь, как с любым наркотиком. Под наркотиками понимаем абсолютно все. И водку, и коноплю, и кокаин, и что угодно. Если ты долбишь их каждый день, тебя просто не берет. Организм адаптируется. Если раз в неделю, эффект другой. Раз в месяц, еще более другой. Так это самоограничение, а не бесконечное пожирание всего вокруг. Точно так же и секс, например. Если каждый день по три раза, я, конечно, не знаю, там просто какой-то выдающийся экземпляр с таким нечеловеческим здоровьем. Ну, то есть, это в 17 лет нормально. Ну, может, там таблетки какие-то хорошие.
Ну, кучу таблеток принимал.
Да, да. Там какие-то слоновые дозы. Просто он очень крепок. Да. А если нет? А если раз в неделю, то это другое, а раз в полгода, так это вообще третьи ёлы-палы. Прям тоже показательно, когда он на эту Марго залез. Ты уже кончил? Да. Целых 11 секунд продержался. Вот.
Еще спросил. А ты?
Там все отлично. Вообще тому, кто диалоги писал, я даже не знаю. Это вот, на мой взгляд, в настоящий момент просто лебединая песня вот на этом участке. Вот Goodfellas, проба пера, как карты, деньги, два ствола. Казино – это вот как Snatch, уже такой отлично сработанный продукт. А Волк с Уолл-стрит – занебесная вершина. Отличное кино. Просто всем, всем и каждому настоятельно рекомендую. В правильном переводе Гоблина, конечно.
Ну все, спасибо.
Будешь спрашивать, дрочит ли Дмитрий Юрьевич?
Спасибо. Сколько раз в день, Дементий?
У нас же есть ведь учителя так по полу пера.